авторская песня «В лицах».
23 часа 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Это авторская песня «В лицах». Напомню, что у нас есть традиция, что здесь не только поют, но и читают. У нас в гостях поэт Игорь Кохановский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вам первое же сообщение. Сразу уже... Да, нас можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Культура». Нас можно смотреть с помощью сетевизора. И нам можно писать сообщение для номера +7 985 970 45 45 или Twitter-аккаунт «Вызван». Значит, уже пришла заявка прочитать стихотворение «Когда откроются доносы». Вот, и...
У меня такого нету.
Да? Это, видимо, человек как-то перевдохновился.
Да.
А вот пришла просьба...
Было, только очень давно. Ой, я даже его не помню. Сейчас вспомнил, что было точно. Оно даже было напечатано в литературной России.
Точно. Ну вот, и пишет нам человек, что он занимается в молодом любительском коллективе театра «Чтеца» в МДК в Курске, где они ставят литературные поэтические вечера, и просит посоветовать нашему коллективу несколько ваших стихотворений для поэтических вечеров для возрастной категории от 15 до 30 лет. Я как бы оставляю рекомендации на вашей совести, но у меня вопрос. А измеряете ли вы свои произведения вот как бы возрастными категориями?
Вот это нет. Знаете, нет. Если там от 15 и выше, да?
Да, до 30. От 15 до 30.
До 30. Нет, что до 30 это не имеет значения. Что вот от 15, да, наверное.
Нет, смотрите, ведь в свое время одна из больших заслуг Александра Сергеевича перед русской литературой заключалась в том, что трескучие монологи кукольника заменились на вполне адекватный, слушаемый язык, воспринимаемый.
Да, да.
С одной стороны. С другой стороны, я могу вам сказать, что вот любимый мой пример. Мне как-то мама подарила набор оскаровских фильмов. Старые фильмы 40-х годов. Причем там такие детективы. И я, которая очень любит детективы, я вдруг поняла, что я не могу это смотреть, мне медленно. Мы уже живем в другом времени.
Ритме,
на сегодняшний день, я помню, что мы, когда, например, снимали кино, нам партнеры всегда говорили: ребята, клиповое мышление, не забывайте про клиповое мышление. Нужно делать так, чтобы картинка менялась. То есть, как бы, наверное, существует некое восприятие, даже не возрастное, а поколенческое. Потому что еще один такой момент, что, вот, например, в 60-е годы считалось, что если человек видит цветные сны, то у него не в порядке психика. А сейчас цветное кино повсеместно, поэтому уже...
Да.
Уже все вот так. Ну, вот я вам дала вводную.
И что, мне им нужно что-то советовать?
Вы знаете, что это на ваше усмотрение, потому что
Я же не знаю, есть ли у них книжка или нет.
Мне вообще кажется, что если человек даже нашел ваше старое стихотворение, которое вы не сразу сами вспомнили,
да, да,
то он распрекрасно может сделать это без вашего участия. Ну, давайте почитаем, что мы, ей-богу.
Да, вы знаете, я хоть и книжку принес, но в основном буду читать
«Болдинская
новые».
«Осень» была, да?
«Болдинская», абсолютно «Болдинская». Можно начинать прямо
с
места в карьер. «Погода вновь в моей державе, как говорится, не ахти. Как равнодушие к каторжане снуем, уныло взаперти, отсутствие и тени плана, куда идти, куда идем, как выбираться из тумана, когда не виден окоем. Застыла стойкостью циклона апатия, как рулевой. Бывало так во время она, но это не чета былой. Тогда ползучие неверия в грядущих благ грядущий день терпели мастерским умением шутить над ним, кому не лень. Теперь не стало даже шуток. Не то, что лидер не смешон, как прежде. Нынешний как будто сам шутит круто, как дракон. Но чаще зверскую серьезность нам кажет нынешняя власть. Хотя серьезность, одиозность, что всем чертам негожим в масть. Чего-то ждем, как с неба манны, хоть в ожидании прока нет. Опять грядущий туманно, и не предвидится рассвет». И все трудней дышать державе. Запретов новые тиски дыхания придарью зажали, благому смыслу вопреки. Такая вот у нас погода. Как говорится, не дай бог дышать за место кислорода тем, что удушит словно смог. И не надышаться туманом, как ветром дующим лишь вспять. Отвлечься можно лишь романом, упав в саите благодать. А я так метеозависим, от той погоды во дворе, что вновь апатии повисла, и выдает такие мысли, какие только в конуре запретов и вольны рождаться. И в результате, что не стих, то хуками протестных акций стих тяготеет дать под дых режиму новой безвременщины, уродливой до дурноты, где под апатию завещую погоды нынешней завещано искать в грядущие мосты.
Слушайте, ну очень сложное стихотворение, как бы вполне такое сложное к восприятию.
Вы знаете, у меня последнее
время... На кого
работаете? Все такие. Я даже сам себя связываю иногда по рукам. И убирали, во-первых, многие строфы, потому что все время куда-то... Я понимаю, что это очень сложно воспринять.
Угу. А давайте еще что-нибудь.
А вот это все полегче будет. Здесь я придумал такой... Эпиграф к этому стихотворению. «Неволи сеятель пустынный превознесен на пьедестал, откуда не видать, что с тыла ползет безрадостный финал».
И все. А, скажите, пожалуйста.
Это, нет, это эпиграф.
А, я-то думала.
Нет.
Я помню, что свободы сеятель. Извините, прошу.
«Ныне сеется ветер холодный, что горячую бурей взойдет. Это будет как Богу угодно, но нельзя прервать времени ход. Зря затеяно гиблое дело. Так варганят лишь временщики, кои в завтра глядят неумело и не видят, что там тупики. Неужели не ясно, что мало будет даже гвардейских штыков, коль держава поймет, что устала от засилия своих дураков? Результатом ментальности ложной станет лишь неуминуемый крах, ибо вечно сидеть невозможно на постправды опасных штыках. Затяждое сидение калифом обернуться способно порой, где реальность заменится мифом, и миф станет державой самой».
Ну, тоже не вполне просто. То есть думать надо. Давайте еще, а потом поговорим.
Хорошо. Здесь тоже эпиграф, но это такой простой. «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Русская пословица. «Вот заветная стабильность, всем надеждам голова. И порядок, как солидность, развернул свои права. Он давно прикончил смуту, ввел покой в родном дому. Но стабильность почему-то вдруг направилась во тьму. И теперь пути не видно, словно мы, бухие в хлам, заблудились в ненасытной тьме с тоскою пополам, где царит элит сервильность, да и страх перед судьбой, коль проверится стабильность справедливостью самой. Для ума готовят пищу дел наделанных плоды. Люд наш, как бродяга нищий, горько этой нищеты не осознает, пожалуй, он ведь так и прежде жил». Безалаберной державы молчаливый сторожил. И стабильность состоялась не альянсом с властью, нет. Помогли тут масс усталость и апатии привет. Помним хаос 90-х, разножопицу реформ с их икотой краха остры, с крохой денег на прокорм. Не желаем повторения пережитой маяты. Вот и весь секрет терпения наступившей нищеты, кое славится стабильность, что красуется как блеф, как бездарность и повинность, и богатств элит посев. Да, наш нищий терпеливый, много бед сносить готов, но отнюдь он не ленивый, только от его трудов праведных и аккуратных не нажито ни черта, и теперь его палаты каменным вновь не чета. А усталому от жизни не до смены парадигм. Для него важнее всех истин принцип простенький один, чтобы оставили в покое, не терзали мутатой, от которой, как в запое, ходишь, бродишь, как чумной. Ну а карма, что в державе утвердилась по пути, очень многих облажала, очень многим задолжала. Плата долга впереди. Как страной жулюковатой возместится сей должок, мы не знаем, это правда. Вероятно, будет шок у элиты виноватой, нагловатой и богатой. А пока давай, ребята, чтоб дожить до этой даты, по одной на пасашок.
О как! Такое тотальное лекарство, по одной на пасашок, действительно. Я напомню, что в гостях у нас поэт Игорь Кохановский. И хочу вас спросить вот что. Вот, знаете, у меня был приятель один из... таких диссидентов тогдашних, который как-то где-то в начале перестройки грустно сказал: «Мне совсем стало скучно жить». Тогда нас хоть КГБ читала. А вот скажите, пожалуйста, вам в творческом плане какая эпоха комфортнее?
Вы знаете, мне, конечно, пишется сейчас. Вот стало писаться буквально, как я завязал с песнями лет там 15 тому назад.
А вы, небось, на семиструнке играли-то?
Нет, я не со своими песнями, а я был очень востребован...
Как автор текстов.
Как автор текстов, да. У меня просто в 70-х, 80-х, да и где-то в начале 90-х в очереди бывали просто... Ну, неважно. Потому что раньше давило подсознание. Ну что, все в стол, пишешь, все в стол. А как это ушло, сразу как будто открылось второе дыхание, вы знаете.
Ну, посмотрите-ка. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, получается, что это плохо. Потому что, ну, на сегодняшний день, я думаю, что я вам не открою Америку, сказав, что, в общем, за стишок не за стишок, но за перепост в интернете вы можете, так сказать, в лучших традициях получить неприятности. Да. С одной стороны. А с другой стороны, вроде бы как это все, знаете, как бы про пространство для внутренней эмиграции, оно достаточно велико.
Да, да.
Вот. И как с этим быть? Вы считаете себя свободным поэтом или нет?
Абсолютно свободным.
Ну что ж.
Я не скрываю, что я во внутренней эмиграции. Для меня это... И прекрасно себя в ней чувствую.
Уже легче.
Да.
Я напомню, что нам можно писать письма и задавать вопросы. Просят... Да.
Я вспомнил эти строчки. Когда откроются доносы, кто их писал и на кого, евреи и единороссы одно откушают говно.
Да, вы у нас нарушаете все возможные правила. Вот звукорежиссер Коля говорит, что этих слов нет в списке. Вы знаете, да, что есть в списке слов? Так, а еще просят стихотворение «А я себе не изменял». Помните такое?
Ну, это нужно книжки искать.
Ну, да, мы еще поищем. Подвергались ли вы цензуре в советскую эпоху? И если да, то как?
Ой, еще какой. Значит, я все-таки решил к 50-летию сделать книжку стихов в советском писателе. И, значит, там был такой Числов Михаил Сергеевич, по-моему, зам главного. Он главным редактором был, господи, забыл, который военные поэмы писал. Он его был заместителем и по поэзии. Он меня вызвал. Да, а у меня были стихи, посвященные Володе Высоцкому. И там, значит, были строчки. «Здесь посетил меня мой друг, чье творчество – сама эпоха». Он меня вызвал, значит, «Про какую эпоху? Какое что-то, что ты мелешь вообще? Ты хочешь, чтобы книжка вышла?» Я говорю, «Да». «Вот убери эту самую эпоху Кадриани Фени, чтобы вообще ее не было». И мне пришло, здесь посетил меня мой друг, ему в то время было плохо.
То есть покорно изменили.
Да, был такой...
Ну, это можно сказать, казуистическая такая история. Все-таки книжки рассыпали, всякое такое. Более того, куда мы с вами далеко ходим? Вот я тут не так давно послушала лекцию, которая проходила в Центре авторской песни. Лекцию эту читал поэт, автор многочисленных, хороших, кстати говоря, стихов к песням Дмитрий Сухарев.
Да.
Вот, и с изумлением услышала я у него в этой лекции совершенно конкретное осуждение Александра Аркадьевича Галича, которому мы будем скоро 100 лет отмечать. Знаете, за что?
За что?
За предательство Родины, Игорь.
Ой, какой кошмар.
Ну, впрочем, от человека, который реабилитирует академика Лысенко, чего еще ждать?
Он... Какой кошмар. Вроде умный человек.
Ну вот, знаете, как, к сожалению, бывает такое.
Ой, как странно. Я от Димы не ожидал такого. Я с ним знаком, правда, не близко, но как-то...
Лекцию могу дать посмотреть.
Нет, мне такие
спасибо,
даже
не
интересны. Нет.
Ну, то есть, понимаете, вопрос вот как. Ведь вот какой. Ведь существуют люди, которые очень как бы комфортно умеют встраиваться в текущую эпоху, да? Вот я очень хорошо помню, например, как дружил с властью так называемых демократов, один ныне вполне декларирующий свою любовь к патриархальным ценностям известный кинорежиссер. Ведь взахлёб дружил, да?
Да.
А потом раз, подъем с разворотом.
Да, да, да. А вы знаете, от осинки не родятся апельсинки.
Ну, вы знаете, так тоже нельзя. Вот я вам должна сказать по поводу осинок и апельсинок. Я недавно читала очень такую интересную статью по поводу детей гитлеровских больших этих самых.
Которые... Это я где-то да, тоже читал. Там совсем другая история. Там я знаю, что какой-то внук, что ли, или кто этого самого Мюллера, по-моему, не то Бормана.
Ну да, их много там.
Приезжал там вообще.
И приезжали. Да, и есть какая-то дама, по-моему, она как раз внучка Бормана, которая приняла иудаизм вообще. То есть люди...
Да, да.
Больше того, я вам скажу. Каждый год в Москве, если я в Москве, я иду в конце октября к Соловецкому камню, где проходит чтение имен жертв политических репрессий. И в совершеннейшем я была в шоке несколько лет назад. А там, если там были, там есть такая традиция, что человек прочитал те имена, которые нужно прочитать. Да. Если у вас кто-то есть свои родные, близкие, кто стал жертвами, не возбраняется их объявить. И вот вышла средних лет дама, которая, отчитав свои имена, вдруг сказала, вы знаете, говорит, у меня никто не погиб. Мой дед сам пытал и расстреливал. Простите меня, люди. И это такое вот... Я не могу вам
перечислить. Да. Нет, у немцев все, понимаете, у них был Нюрнбергский процесс. Вот если у нас будет свой Нюрнбергский процесс, вот таких Димов Сухаревых не будет, понимаете?
Говорят, что в свое время Борис Николаевич испугался. Но это как
да
бы...
наверняка испугался.
Это апокрифическая легенда. Давайте почитаем еще.
Наверняка испугался. Вообще, он вот нам жутко повезло и не повезло одновременно с Борисом Николаевичем. Ладно. Опять эпиграф. «От худого семени не жди доброго племени». Русская пословица. «Наша гомосоветикус семя ныне всходы такие дало, что развеяло разом сомнение, мол, откуда взялось наше зло. Оно все вестимо оттуда, из заветной империи зла, из идей большевистского блуда, закусившего у дела, чтобы гнать своих бедных лошадок в пропасть тягостного конца». Вот откуда наш миропорядок и уродство родного лица. Но надежды на новое племя не рождаются что-то пока, потому как бездарное время воцарилось, как злая рука и рулит в том гнилом направлении, что кончалось уже тупиком, но с завидным рулит вдохновением, стиль которого очень знаком. Этот стиль, как закон неминучий, про историю, что никогда никого ничему не научит даже горькому чувству стыда. Долго будут родимые пятна зла имперского прошлых времен, роем оспин смотреться отвратно на лице современных племен. Видно, многим еще поколениям эти пятна носить, как клеймо, ибо наше невежество лени к переменам привлечь мудрено. Все попытки в державе родимой изменить что-то будут зазря, пока наш абсолют парадигмы упирается снова в царя. Правда, есть один лидер моральный, что сумел разбудить молодняк, и навалом идут за Навальным те, кому не втерпешь новый мрак». И уже расхрабрились шкалята, старых измов отбросив букварь, чтоб, зазвав дружбанов в навальнята, врезать слоганом «Он нам не царь».
Ну, прямо экстремизм. Я бы сказала, центр «Э». Центра «Э» на вас нет. Скажите, пожалуйста, вот пришло тут сообщение с просьбой. А можно ли попросить вас просто для сравнения почитать какие-то старые стихи? Ну, вы пока, так сказать, мы это пока отложим, эту просьбу. А я вам хочу задать вот какой вопрос. Вот, по-моему, даже я вас спрашивала об этом, когда вы у нас были в первый раз со стихами. Дело в том, что сейчас очень модно такой жанр, как альтернативная история. И... Ну, что было бы, если...
Было бы, да.
Угу. И вот я с большим трудом могу себе представить, скажем, я не знаю, того же Александра Аркадьевича Галича в рядах людей, исповедующих определенные нравственные ценности.
Да, да.
А что можно сказать о близком вашем друге Высоцком?
Он бы наверняка был бы с Навальным, а не с Говорухиным. Царство ему небесное, кстати, с Говорухиным.
Да, я поняла. Понятно. Еще такой вопрос. Не так давно, опять же, я послушала... Вот все-таки все время хочется задавать вопрос про день вчерашний. Я послушала аудиокнижку Леонида Михайловича Млечина про Брежнева. И, ну, Леонид Михайлович вообще человек нежный.
Нежный, слишком.
Нет, не слишком. Но он нежный человек, и я считаю, что это достоинство. И в какие-то моменты он настолько сочувственно говорил, при том, что я все прекрасно знаю про то, как он относится и относился к происходящему, но вот в его, как мне показалось, под его рукой Брежнев был в какой-то степени жертва, а не, как это, не насильник. Вот...
Нет, он...
С точки зрения, например, отношения к советской интеллигенции.
Нет, ну, извините меня, психушки были, диссиденты
были. Психушки не только при нем были.
Да, да. Он, может быть, он не особенно зверствовал, вот, но я считаю, что они все из одного, так сказать, одним миром мазаны, и никакого здесь... пиетета какого-то, или там говорить, что он не такой, там вот как нынешний, там, или что-то такое, я не думаю. Нет.
Высоцкий бы успел про Навального сейчас, спрашивает Кирилл. Ну вот вы ответили. Когда будет новый сборник?
На будущий год.
То есть вы прямо наваяете?
Уже наваял.
Ну, даю.
Нет, я, правда, отсюда многое взял. Отсюда. Отсюда, потому что здесь... какие-то были последние стихи, которые очень монтировались с теми, которые я сейчас написал. И поэтому я их соединил.
Угу. А скажите, пожалуйста, а можете ли, например, вспомнить, ну, уж коль скоро пошли тут просьбы почитать, найти что-нибудь старенькое, можете найти что-нибудь, что рифмовалось бы, вот, ну, как-то внутренне рифмовалось с тем, что вы пишете сегодня? Или вы все-таки пиша, извините за такое депричастие, там, 30-40 лет назад оглядывались?
Нет, вы знаете, абсолютно. То есть в те годы я даже, может быть, я что-то и мыслил, что-то такое, может, какие-то заготовки были, но я, понимаете, я вообще ленивый человек. Если я знаю, что это будет в стол, то я не буду, мучиться. Как говорится, париться, мучиться, да. А если сравнить, что я раньше писал, очень маленькое стихотворение могу прочесть.
Да.
Странный был у собаки норов. В огромной квартире новой ей не хватало места и было неинтересно. Квартиры частые гости носили ей мясо и кости, и даже, ну, даже небесной манны было бы, наверное, мало. И чтобы не было скучно, дали собаке игрушку. Резиновую, надувную, очень собой не дурную. От счастья собака тявкала, то лапой игрушку тяпала, то умиленно то рядышком с ней лежала и умиленно лизала, то в пасти рыча носила, и все игрушка сносила. Собака играла с нею забавно, как в фильмах Диснея, но как-то забыв про силу, куснула и прокусила. Рванулся с шипением грозным из рваной игрушки воздух. Собака-дуреха с испугу забилась куда-то в угол, и как-то по бабе уныло, собака вдруг заскулила. И две слезинки горячие текли по щекам собачьим. Глупой была собака, но как она горько плакала.
Прям картинка с натуры. Все так? Вы эту собаку, небось, видели и наблюдали?
Я просто... Это все было на моих глазах.
Удивительно. Напомню, что у нас в гостях поэт Игорь Кохановский. На ваш взгляд, до какой степени сегодня востребована профессия поэта?
Вакансия опасна, если не пуста, да?
Нет. Все так, но знаете как, все-таки, ну там, 59-й, когда... 59-й,
я думаю, что стихи... не очень. Востребовано, судя по тиражам, даже такой раскрученный автор, как Дима Быков, и все равно книжки лежат. Нет, ну, они продаются, конечно, но не все времена, когда, не знаю, выходил Вознесенский и книжки сметали просто языком.
Ну, у вас нет такого ощущения, что мы обязаны этим счастьем интернету, в котором, в принципе, можно найти все?
Вы знаете,
зачем покупать книжку за деньги, если можно...
Вы знаете, наверное, это, да, вероятно, интернет. Но я не знаю, вот я влез здесь в журнальный зал, мне хотелось там одну статью почитать, но она такая длинная. И я так устал, я не люблю читать на мониторе, в компьютере книжки. Я люблю, чтобы она в руках была, чтобы листать. Как-то такое.
Ну, что вам сказать? Дело в том, что с одной стороны, да, но с другой стороны, время от времени в доме заканчиваются полки.
А это да.
Вот, и ничего не поделаешь.
Да, да, нет, ну, конечно. Но я не думаю, чтобы из-за компьютера спрос к поэзии упал. Нет, он просто упал в силу другой ментальности людей.
То есть вы так считаете?
Да, конечно.
Ну, давайте почитаем.
Мне в охотку раскачивать лодку. Мне в охотку пророчить кранты псевдопатриотическим сводкам в честь не бог весь какой ерунды. Мне в охотку сам импульс раскачки, где бунтарство крутая волна, может быть, пробудит нас от спячки, коей снова держава больна. Мне в охотку злословить о лаже обещаний пустых, как всегда, или о миллиардной пропаже из казны неизвестно куда. А еще мне признаться в охотку, когда дождь моросит за окном, откупорить любимую водку и порадовать глотку глотком. И слегка отхмелев от водяры, предаваться видению мечты, когда нового гнева пожары за собою сожгут все мосты, что нас связывали с минувшим, наломавшим безумие дров в этом пакостном и наилучшем из всех ныне почивших миров. А еще мне, конечно, в охотку, извините за наглую прыть, дать тому, кому надо, наводку, как державу от сна пробудить. А наводка простая, как спичка, что спалит наших дней миражи. Просто надо, чтоб стало привычкой, стало правилом жить не по лжи. Вижу явственно всю эфемерность этой мысли в эпоху туфты. Не в коня корм, на водке сей трезвость, тут скорее гордыня тщеты. И рулит вновь монарх неуемный, выбрав лодки погибельный курс, а толпа молчаливых и темных этот курс, а толпе молчаливых и темных этот курс стал приятен на вкус. Но я снова с не меньшей сноровкой, зная впредь за собой правоту, не устану раскачивать лодку, потому как в ней не в моготу. И помогут мне в этой раскачке те, кому явно не все равно, коль держава, как хворый в горячке, лодкой канувшей, ляжет на дно. Мы спасемся, как это ни странно, не впервой выплывать нам со дна. Ну а те, кто рулил так бездарно, канут в лету, как их времена».
Я напомню, что в гостях у нас поэт Игорь Кохановский. А вопрос от Олега. А нравятся ли вам нынешние перемены в облике Москвы?
Да. Да, вы знаете, я очень люблю центр, потому что я вырос на Неглинной. Угу. Вот, и ну, иногда бросишь где-нибудь там, где удастся машину. И с удовольствием я хожу по этим мостовым. Вот, хотя я понимаю, что это такой понт, но это удобно. А потом, вы знаете, раньше же этого не было. Чтобы за каждым углом было кафе, буквально через два шага еще одно кафе и еще одно. И сидят люди в этих кафешках, в этих барах.
Ну, это нормальная мировая практика.
Да, но в нашей молодости этого не было, извините меня. Поэтому мне это очень нравится.
Напоминаю еще раз, что в гостях у нас сегодня поэт Игорь Кохановский. Нам можно писать письма, задавать вопросы. Вот я вам сейчас задам один из пришедших по интернету вопросов, а отвечать вы на него будете уже после рекламы. Кирилл спрашивает, какие у вас сейчас отношения с Дмитрием Быковым? Вы его очень хвалили несколько лет назад. Что вы в нем цените больше всего? Давайте мы сейчас поставим паузу, пустим рекламу, а потом вы ответите.
Да.
Авторская песня «В лицах».
В это воскресенье с 8.30 до 10 утра слушайте программу «Детская площадка» с папашей Голубевым. Не пропустите «Детская площадка» в воскресенье с 8.30 до 10 утра. В это воскресенье после 13 часов в программе «Родительское собрание». Родительский чат. Неизбежное зло? На этот вопрос отвечают журналист, телеведущая, создатель YouTube-канала «Oh My Art» Юлия Панкратова и учитель английского языка школы номер 1253 Надежда Иванченко. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов.
Украинские радикалы-бандеровцы в Киеве засунули в мусорный контейнер почетного ветерана труда Маргариту Соломоновну Журко.
Шо?
Украинская власть запретила российский сыр.
Да идите-то, что такое?
В центре Киева нечего есть известному российскому журналисту Матвею Гонопольскому.
Да ладно. Алло, дядя. Что там у них?
Слухай, да шо ты веришь всяким злыдням? В Киеве прекрасная погода. Включай радио «Эхо Москвы». Я подробно расскажу, что там у них. А на самом деле, что там у них в Украине.
Образовательная программа на русском и украинском языках.
Слушайте программу по воскресеньям после 17 часов. В это воскресенье после 20 часов в программе «Дорожная карта». Популярные и востребованные профессии, опыт разных стран. «Дорожная карта» в воскресенье после 8 вечера.
В воскресенье после 23 часов в рамках программы «Клуб Алексея Парина». Слушайте повтор интервью с оперной певицей Монсеррат Кабалье и шедевры мировой классики в ее исполнении.
Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Болтянская. Вы смотрите «Эхо Культура» канал на Ютубе. Вы смотрите «Сетивизор». И видите вы поэта Игоря Кохановского. Так вопрос, который прозвучал до рекламы, это вопрос о Быкове. Что вы в нем больше всего цените? Бочок или ножку?
Нет, я его очень люблю. Во-первых, он крестный отец этой книги. Но это, так сказать, это все превходящее. Мне, знаете, я всегда удивляюсь, как может человек столько вместить и столько знать и продолжать. Он в неделю, как он мне сказал, прочитывает 5-6 книг за неделю, представляете? Притом у него память, конечно, гениальная. Он на ходу вспоминает, там, я тоже помню, что читал «Звезды смотрят вниз» этого самого, господи, забыл английского писателя. Но я сейчас не помню, я помню, что мне понравилось. Так он вспомнил эту книгу, которую он тоже давно очень читал, и вспомнил главного героя, как какую-то ситуацию, то есть феноменально. Ну и конечно, у него потрясающе, у него вот в этом в 7-м номере «Октября» потрясающая подборка стихов, ну просто изумительная. Лирика такая, знаете, очень крепкая и очень оригинальное слово не подходит. В общем, его очень такая... Прям видел, прям как это написано вкусно, понимаете?
Mm-hmm. Андрей задает вопрос. Вы учились в школе с Высоцким, когда он на проспекте Мира жил или в районе каретного ряда? Какой номер школы?
Нет, во-первых, номер школы 186. Он на каретном ряду никогда не жил. В каретном ряду жил его отец. А он жил на проспекте Мира, тогда Первая Мещанская.
Было ли такое, что Владимир Высоцкий писал вам следующее четверостишие? «Тебе б филфак был лучшим местом, живешь ты с рифмой очень дружно, пиши ты ямбом, а написано, а амфибрахием не нужно». Да. А почему? Чем вам так не понравился Владимиру Семеновичу в вашем исполнении?
Амфибрахи?
Да. Ну, так, подождите. Анапис – это на третий, дактиль – это на первый, значит, там фибрахи на второй, трехсложный.
Да, но это было чисто из-за... Потому что он читал так. Пишет ямбом, амфибрахием не нужно. То есть это ради того, чтобы поковырять
этому
слову.
Все понятно. Ну, давайте еще почитаем.
Значит, я ребят тех, которые вышли к Навальному на митинг, их назвал «Навальнята». Не знаю, я первый или нет, но неважно. «Навальнята, азартно вас благословляю. Вы для бедной державы заманчивый шанс все же выбраться из-под обломков сарая атавизма, повергшего нас в декаданс. Пусть ваш лидер слегка популист, но торосы ледниковой эпохи крушит он вполне и прет, как ледокол. Пусть к нему есть вопросы, но его популизм, как тропинка к весне, к той весне, что когда-то займется в отчизне, как нормальной свободы, нормальный уклад. Это будет при вашей талантливой жизни. Ибо нет для вас нынче дороги назад. Вы свободны от догм, что не сноснее рабства, и не пороты стражей вчерашних властей. В этом ваше неслыханное богатство. Бог вам в помощь при штурме мры крепостей. Вся надежда на вас в наше тухлое время, в коем все поперек здравомыслию во всем, потому как за вами уж два поколения, прошагавших вдаль не большевистским путем». Озорные смутьяны, шальные шкалята, вы сегодня витальные интриги звено. Я вас верю, бесстрашные навальнята, хоть уже ни во что не верю давно. Вы теперь наши новые диссиденты, триумфаторы разных олимпиад, чьи познания впредь будут мощную рентой превосходства над временем, рвущимся в ад. Вам грозят, поступать в институт будет сложно, уличный ваш протест аттестату не в плюс, и Навального тень ляжет грузом подложным на оценки, и дверь не откроется в вуз. Только вам смехотворны такие угрозы, и дешево их глупо просчитанный фарс. Вы соавторов фарса оставите с носом, и у вас, без сомнения, все будет джаз. Пусть с годами начнут ваши взгляды меняться, как эпоха, как мода, как жизнь и среда, и, быть может, от шумных в ваш адрес оваций потом не останется и следа, и пускай конформизм соблазнит вас реально, жизнь вольна крутануть и подобный кульбит, но то, что вы вышли на площадь с Навальным, этот шаг в день грядущий не будет забыт.
Ну, вы просто апологию начали им писать. Еще?
Можно еще?
Давайте.
А может, что-нибудь такое попросветленнее?
Ну, давайте попросветленнее, я-то что?
Светлеет синева предутренних небес, и гаснет звезд бессмысленные россыпи. Новый день с тоской наперевес стучит в окно, как суетная осыпь. Но в новом дне я нового не жду. Все так же будут домогаться вести, внимание моего, мне ерунду, сбывая с изворотливостью бестий. И долго нового не будет в новом дне, в котором повторится день вчерашний, как будто жизнь корячится на дне свершенного давно и бесшабашно.
А скажите, пожалуйста, вы сами себе можете отдать отчет, каким местом вы сейчас пишете? Я слышала такое расхожее мнение, что до 20, что ли, стихи пишутся отвагой.
Отвагой?
Ага. А потом идет уже опыт, уже наработка. То есть, понимаете, теоретически, вот если вам сейчас сказать так, быстренько, 15 минут, напиши, пожалуйста, стихотворение на такую-такую тему. Вы напишете его, правда?
Не знаю.
Да прям.
Не знаю.
Вот. Но сами можете себе отдать отчет? Вот что на сегодняшний день двигает?
Не знаю. Я не могу сказать, что тут двигает. Мне такое впечатление, что все время какая-то работа бы этих самых происходит, там шурупчики крутятся, и вдруг какая-то мыслишка рождается. Запишешь мыслишку, начнешь над ней думать.
Ну,
начнут слагаться строки.
Ну, в общем, да. Вперед!
Разве знал я, что буду опять этой ночью стихом завербован, и что мыслей беспечную рать встретит обезоруженный ован? Я налил полбокала вина незабвенного кинзмараури, и пошла за волной волна рифмами на листе балагуря. И вдруг сделалось так хорошо от игры в этой праздной в созвучии, словно я подтаял душой от нелепости будней колючей, где меня от напрасных надежд отрезвило благоразумие, как изгнал из моднючих одежд секонд-хенд, обнаруженный в ЦУМе. Секонд-хенд, он повсюду сейчас, а не только в расхожем прикиде. Он в мозгах позашоренных масс и в причудливой смене событий. Секонд-хенд – это нынешний тренд. Это наши заветные грабли. Наступать на них вовсе не вред, а нектар, что смакуют по капле. Потому-то, куда ни взгляни, всюду грустная власть секонд-хенда. С новизной же столько возни, да иновь в нас не видит клиента.
Ох, как грустно, как все грустно.
Тогда давайте что-нибудь...
Повеселее.
Полиричнее.
Прекрасно.
Потому что, я смотрю, уже у нас часики тикают. Я только с вами осознал глубинный смысл словца «зазноба», когда страстей девятый вал накрыл меня, глупца и сноба, и зазнобила, как болезнь, и как в шторм душу измотала, и заарканила, как песнь, внезапность нашего начала. Я словно падал в никуда, впервые узнав блаженство пропасть, и сторожила, как беда, досель неведомая робость, вас потерять хотя бы на миг в пучинах жизни паутины, соединившей судьбы в стык, в плену слепых страстей пучины. И в тесном скопище людском блистали вы, моя зазноба, похищенная, как Европа, шальным мифическим быком.
Да, другое. А это? Игорь, я смотрю, не волнуйтесь.
Я хотел, не буду, если успею. Вы гордые яблони молчали, когда, как перезревший плод, я в ноги к вам упал, в печали, не ведая того, что ждет. Вы не заметили, как будто кто там застыл у ваших ног, но мне позволили минутный спич, перешедший в диалог. Так наша началась поэма, что длится вот уж много лет, причудливая, как экстрема, изысканная, как сюжет про это чувство самовластное, что всем знакомо испокон, про притяжение к прекрасному, что как неписанный закон. Вы, как художник декорации, творили встречен верный фон, где правил с необычной грацией ваш вкус изящный, как бантон, и женственность и совершенством дышал в объятиях права, и наш журфикс, как день блаженства, нас из реала изымал. Закон всемирной тяготения однажды изобрел Ньютон, увидев яблоки падения, и эврика воскликнул он. Не мог он знать, конечно, даты, закону этому в пандан, что фабулы невероятной когда-то станет наш роман, что ипостасью тяготения наглядной, как парад алле, мы явим силу притяжения друг к другу, словно плод к земле. Моим желанным горизонтом, что то вблизи был, то вдали, вы сразу стали сразу как оплотом всех передряг и благ земли. Ваш лик убрать из поля зрения не мог я. Тут же грызла боль, теряя вас лишь на мгновение, мир пустотой зиял, как ноль. И вся моя смешная фронда приумолкала в стороне, когда всего часть горизонта виднела с временами мне. И сдержек фарта не исправить, приму их, как судьбы, афронт, лишь был бы впредь со мной, как память, ваш мне открытый горизонт.
Я напомню, что в гостях у нас поэт Игорь Кохановский. Ой, вы знаете, такое большое сообщение, которое, в общем, придется прочитать, оно полезное, правильно?
Давайте.
Вы понимаете, Нателло обращается ко мне, автор. Диссидентство для многих такая же архаика, как Византия 4 века до нашей эры. Даты, имена, фамилии для единиц, вся жизнь для масс непонятное нечто. Если не говорить с молодыми на их языке, они никогда не поймут, о чем вы им толкуете. Анна Павликова на своей коже прочувствовала, что такое ГУЛАГ и система наказания при тоталитарном режиме. Она может рассказать сверстникам, как там выживают за забором. Они ее будут слушать, потому что она с ними одной крови. Сравнение, образность, связь с современностью помогут людям понять, что значит, что такое диссидентовство. Вообще, очень как бы правильная мысль. Другое дело, что у нас меньше минуты осталось ее обсудить. Но, наверное, это действительно так. Что
да, конечно, конечно.
Хорошо бы все осовременивать. Ну, знаете, как вот замечательный совершенно режиссер Володя Мирзоев сделал Бориса Годунова. вот в современных декорациях.
Да, да.
И такое ощущение, что очень многие вещи предвидел. Игорь, я, к сожалению, наше время истекает. Я должна сказать, что успехов вам с новым сборником и удачи вам, если уж так началось писаться, чтобы крантик не закрывался.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Это авторская песня «В лицах». До встречи через неделю. Всего доброго.
Всего доброго.
Авторская песня «В лицах».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.